«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Слушайте радиоочерк Ирины Колесниковой «Натурщицы и художники». Программа впервые вышла в эфир 21 ноября 1997 года.
«Дамми колори»
Эта передача посвящена живым образцам, с которых пишут картину, ставя их в желаемое положение. Одним словом, натурщицам. В изобразительном искусстве натурщицы стоят в одном ряду с другими объектами, ландшафтами или предметами, скажем, рыбой на столе, цветами в вазе, бокалом и бутылкой. Натурщиц пишут, рисуют, набрасывают, интерпретируют, но сами они пассивны и безмолвны. Разве что в портрете Гоголя натурщик Никита громко храпит, уснув в заказанном ему положении. В этой передаче натурщицы говорят.
Затекают руки, затекают ноги, затекает голова, если она повернута. Стояние на одной ноге, я тоже думаю, не очень приятно всем. Попробуйте поставить на одной ноге хотя бы 5 минут.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Это как бы защищало мое смущение.
Меня в основном рисуют обнаженную. Я считаю, что обнаженную меня рисуют, значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача «Натурщицы и художники». Ее подготовила киевская радиожурналистка Ирина Колесникова.
Как вы думаете, почему многие художники, французы, например, в поисках вдохновения погружались в чтение «Тысячи и одной ночи»? Нет, Фрейд здесь ни при чем. Аристид Майоль, по-моему, самый живописный скульптор, свой интерес к сказкам Шахерезады объяснял так. Сцена с танцовщицей. Плясунья стоит перед глазами. Видишь каждое ее движение. Как только она появляется, уже знаешь, что она заколет мужчину. Об этом не говорится ни одним словом, но все угадывается. Или эпизод с девушкой, которую юноша встречает у родника и провожает домой. Он следует за ней. Дует ветер. Платье не то облегает ей зад, не то задирается, и молодой человек видит ее ягодицы. Это его, разумеется, возбуждает. И он говорит ей: «Иди позади меня, тогда я не буду тебя видеть». Отличный урок сдержанности. Вот. Сдержанность, целомудрие, альфа и омега для художника. Суметь недосказать и сделать главное невидимым. Чуть-чуть – это и есть, как Бог на душу положит. Наша тема – художник и его модель, их взаимоотношения, как отражение природы в искусстве. Мой собеседник, народный художник Украины, профессор, по-деревянски Сергей Павлович, несмотря на то, что разменял 9-й десяток лет, необычайно много пишет и еще преподает в Киевской академии искусств. Я попросила Сергея Павловича рассказать о первых уроках по изучению и пониманию натуры, которые он, в свою очередь, получил у известного мастера живописи и графики Константина Ивановича Рудакова. Профессор по-деревянски учился в послевоенное время в Ленинградской академии художеств.
Так случилось, что я уже на втором курсе. Меня определили старостой курса. Мне было необходимо поставлять, так сказать, натуру. Для того, чтобы поставить задание учебное, предусмотренное программой, нужно было, ну, одну натуру для всего курса. Но меньше, чем двух-трех натур я просто не имел права. Константин Иванович отказывался смотреть, ему нужно было выбрать. И, естественно, я исходил из того, ну, прежде всего, красота женская, как была одета. Ну, и где-то так, как говорится, на закуску я брал для того, чтобы удовлетворить требования Константина Ивановича, ну, какую-то замухрышку. Вот она сидела в таком бабушкином каком-то салопе там. И вот когда выходили из-за ширмы, становились на подиум и снимали с себя дорогие халаты, а тогда были какие-то посылки из Штатов, какие-то японские кимоно, какие-то красивые босоножки. Он молча говорил спасибо, и огорченная натурщица уходила за ширму. И говорил: ну что, все? Я говорю: нет, Константин Иванович, еще есть. Ну так поживее. Ну, я заходил за ширму и говорил этой вот девушке, которая очень стеснялась, потому что она впервые пришла. Я говорю: вы не цените время, профессор ждет. И вот она очень взволнованная, без всякого халата, одевала на себя эту шубку какую-то старенькую и выходила на подиум. И вот здесь была реакция невероятная, потому что такой красоты, фигура такого цвета под этими одеждами, скромными, даже бедными, была удивительной красоты женская фигура.
Сергей Павлович, скажите, а какого цвета обнаженное тело?
Если это европейцы, то там есть определенная, ну, закономерность, как в мужском, так и в женской фигуре. Более монохромная, сдержанная по цвету – это мужская фигура. И более сложная, там, где борьба холодных и теплых цветов – это в женской фигуре. Ну, что касается градации, всегда грудь у женщины будет более холодная. Я имею в виду такая голубоватая, может быть. Ниже к животу она будет всегда теплая, золотистая. И там, где венозная кровь уже приливает к ногам, всегда будет элемент какого-то розового, холодного, даже фиолетового. Это очень тонко переходит одно в другое.
Натурой является все то, что связано с природой, все, что принято называть естеством. Да. Стало быть, натура – это и чувство. Вот скажите, в работе может ли оставаться бесстрастным художник, если перед ним прекрасная фигура? Красивая женщина.
Да, как-то случилось, что пришла очень хорошо сложена была, но она обнаженная не соглашалась работать. Как-то случилось, что я встретил на Невском эту натурщицу и говорит: ну, почему вы не соглашаетесь? Эти работы нигде не показываются, только на ученых советах, на кафедрах. Зря вы получаете значительно меньше. Тогда, когда студентки университета и института спортивного лезгов такой, ну, работают обнаженными, даже могут готовить уроки, сидя, и получают вдвое больше вашего. Нет, ну что вы, это так, мне стыдно и так далее. Но потом все-таки одна из наших студенток, прекрасная художница из Ростова, такая Ирина Чарская, поговорила с ней, что ничего зазорного нету. Мы, как врачи, изучаем форму, цвет и закономерность сложения человека и так далее. В общем, это согласилось. Ну и потом как-то я встретил уже через некоторое время эту же натурщицу и говорю: ну что? Да, спасибо, говорит, но только вы никому не говорите, но на меня смотрят как на табуретку.
Профессор по-деревянски, каких правил, законов придерживается художник? Что обнаженная фигура вызывает только эстетическое удовольствие?
Нас было минимум 8, 9, 10 человек на курсе. Мы не были похожи друг на друга. Мы впитывали ту культуру, которую нам преподносил наш профессор, и по-своему интерпретировали. Мы не списывали натуры, но были такие, которые были рабы этого. Вот точно они, как говорится, ползали глазом по форме. Что вижу, то пишу, что вижу, то рисую. Нас предупреждали, что ни в коем случае нельзя быть рабом вот, натуры. Тогда не было такой натуры, которая бы удовлетворяла, например, программные требования, что гармонично сложен человек, что он должен быть пропорциям отвечать и так далее. Приходило много такого, ну, люмпена, что ли, и с набережной, и алкоголики были, и с вздутыми венами на ногах старики, старухи были. Но все равно это были очень интересные задания. Было такое увлечение немножко жанром. Сидел пожилой мужик, стоял самовар, были баранки. Как я ни бился, я не мог добиться характера. Вот он похож был, а в общем где-то нет. И вот Константин Иванович подошел ко мне, взял уголек, и он подчеркнул носогубную складку. Один глаз прикрыл, второй, как птичий, открыл больше, подчеркнул уголки рта опущенные. И я почти потом не трогал этот этюд, несмотря на то, что этот уголек по акварели, он как-то был чужой, и тем не менее он удивительно там сел на место. Вот это уметь увидеть особенность, характеристики, понимаете? Это всегда был путь получения информации и потом привнесения своего активного отношения и перенесения уже результат этого мышления на ту плоскость, на которой было располагалось это изображение. Вот этим пользовались экспрессионисты. Это несли впечатление прежде всего. Их кредо было: если бы я вас мог поставить, это обращение к ученикам, последователям, то я бы вас поставил спиной к изображаемому предмету, к натуре.
Ну, а если продолжить разговор о прекрасном, ведь нет творчества без любви. Вы любите свою натуру?
Это независимо от пола. Вот как у Рембрандта есть серия портретов старухи и старики. Он не мог написать это, если он не любил бы это. Это чисто физиологическая вещь, что она исключала какие-то другие стороны в отношении, кроме профессиональной. Вот когда кончались там занятия, становилось все на другие, так сказать, рельсы, а во время изучения это абсолютная исключенность. Это я вам могу на страшном суде сказать.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
Само понятие «натурщик» в наши дни – реликтовое, пережиток прошлого. Иначе как объяснить запись в трудовой книжке «Демонстратор пластических поз»? Не проще ли было бы назвать «манекен»? Так ли это на самом деле? Предоставим слово натурщицам, которые работают в Киевской академии искусств. Моя собеседница Елена занимается профессиональным позированием 5 лет.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Мне было удобно, то есть это как бы защищало мое смущение. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность. Потом предложили работать обнаженной. Для меня это тоже был барьер, но благодаря тому, что очень хорошие преподаватели, студенты, я не чувствовала, что если я обнажаю тело, я не обнажаю душу ни в коем случае. То есть при этом можно возвысить себя, но ни в коем случае не унизить, как многие могут подумать. Коллектив мне стал родным, приятным, я не стала смущаться. Всегда старалась совершенствовать свое тело, чтобы это было достойное искусство.
О чем думает натурщица, когда позирует?
какие ощущения возникают, какие чувства. Естественно, она старается нести с собой тот образ, который в данном случае несет на холст художник. Если натура обнажена, она не может думать, что вокруг быт. Думается о возвышенном, о высоком. Но на Западе натурщицы профессиональные. Там есть прекрасный подиум с зеркалом, которым она, мало того, что она чувствует свои движения, она может их посмотреть, так ли она делает, как она чувствует в себе эти движения. Но каждый преподаватель, создавая постановку, смотрит на типаж натуры. Угу. Естественно, создается образ. И, конечно, если где-то что-то потеряно в образе, так скажем, мне дали не тот образ, это будет потом заметно на холсте.
А какой у вас типаж?
Я в искусстве считаюсь кустодиевским типом женщин. С фигурой ближе к античной Венере. Работаю в живописных мастерских и, естественно, в данном случае с мэтрами этой профессии. И, естественно, видно, что с подходом академическим в академии художник и мэтр старается добиться вот академизма. Не всегда это нравится студентам, студенты видят по-иному. Вот здесь иногда может быть конфликт. Ну и всегда спрашивают натурщика, нравится ли вам. То есть это считается как бы и абстрактный подход, но и где-то, то есть может как дилетанта с одной стороны, а с другой стороны как человека, который все-таки без этого невозможна профессия. Мне всегда интересно, получается ли оригинал хуже, чем действительность, или лучше. Ну, естественно, как все великие говорили, что натура должна получаться или как она есть, в оригинале, или лучше, ни в коем случае не хуже.
Ну, а когда вам, например, не нравится, что вы говорите в таких случаях?
Ну, я, чтобы не обидеть художника и студентов, я могу сказать, что вот я не так понимаю и вижу это все. Ну, мне могут возразить, что это, может быть, мое невосприятие только. И я ни в коем случае не спорю и не могу ругаться по этому поводу, это смешно.
А в какое время вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в 19 веке, в образе пышных платьев, таких же галантных кавалеров, соответствующего транспорта и соответствующей культуры. Был наглядный классический пример, когда, я так понимаю, что манекен сложил образом подобие нашей вот сутолочной простой жизни, а я так думаю, что, наверное, была ближе к классической женщине. И
ну вот как вас изобразили?
Вдали был манекен. Как бы, ну, задача была такова, как я понимаю, что нужно было понять, какая эпоха зовет кого. То есть я зову манекен или манекен зовет меня. И то есть, естественно, до конца ответа не может быть, потому что так и было продумано. Глазами профессионалов было все понятно, но когда смотрели люди далекие от искусства, в общем, не могли понять, какая может быть связь или какой контраст, что хотел художник найти в этом контрасте.
Пожалуй, одни поэты, благосклонны к древней профессии. У Верхарна, например, хвала человеческому телу. «О, девы, чьи тела сверкают наготой, вы, мира светлого, прекрасные осколки». И далее. «И кажется, что мир наполнен только вами». И тем не менее, о душе модели никто серьезно не говорил, а ведь у них есть одно неоценимое качество – это жертвенность до самоотречения. Натурщики, за редким исключением, входят в историю безымянными персонажами. Ирина Довгая по образованию украинский филолог. 2 года, как она сменила педагогическую деятельность на позирование.
На первый взгляд это очень просто. Казалось бы, пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера, потому что состояние статики – это не из лучших состояний человека, в котором он может находиться. И люди слабые духом, прежде всего духом слабые, а потом и телом, долго не выдерживают. Может быть, потому что они бедны духовно, они, может быть, не осознают свою роль в этом процессе творчества. Это очень важно для того, чтобы пережить эти все трудности работы натурщика. Затекают руки, затекают ноги, затекает голова, если она повернута. И стояние на одной ноге, я тоже думаю, не очень приятно всем. Попробуйте постоять на одной ноге хотя бы 5 минут. А 2.5 часа – это очень тяжело.
Вот ради искусства это звучит абстрактно. Но вот ради чего вы стоите на одной ноге 2 часа?
Во-первых, хотя бы для того, чтобы студент получил хорошую оценку, четверку или пятерку. Но это так, это по бытовым меркам. А во-вторых, для того, чтобы, ну я знаю, если эта картина останется, то чтобы следующее поколение на это посмотрели. И оценили мастерство художника, который изображал такую модель, как я. Я вообще была всегда неравнодушна к искусству. Меня всегда волновали творческие проблемы музыкантов, художников, писателей. В процессе своей работы я узнала очень много, в частности, от студентов. Я узнала направление. Например, я узнала, что есть такой вот стиль, как экспрессионизм, как рембрандтовская женщина. Что это такое? Я слышала это выражение, но я не знала, что это такое. Рембрандтовская женщина – это женщина с пышными формами. Поэтому женщины с пышными формами, вы не стесняйтесь, не смущайтесь, вы в стиле Рембрандта, поэтому вы всегда, так сказать, популярны.
А вот к какому амплуа, к какому типу женщины ты себя относишь или художники тебя относят?
В общем-то, я спортивного телосложения, поскольку я занималась спортом долгое время. Я КМС по гандболу, кандидат в мастера спорта. И поэтому все художники, в общем-то, интересуются моей, так сказать, фигурой. Вот. Но я человек подтянутый, спортивный и, говорят, очень пластичный.
А как вот именно в статике выражается пластика натурщицы?
В статике пластика натурщицы понятна только творцу. Потому что преподаватели, выбирая нас на постановки, они уже заведомо видят, как профессионалы, своим профессиональным взором, что натура пластична. Мне этого не понять.
Вы всегда согласны со своим изображением на холсте? Всегда ли ваше представление о своей фигуре соответствует представлению художника?
Нет. Вы знаете, я не всегда с этим согласна, потому что художники, а тем более начинающие, они рисуют, как правило, себя. Они видят в натуре себя и изображают себе подобного.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Слушайте радиоочерк Ирины Колесниковой «Натурщицы и художники». Впервые программа вышла в эфир 21 ноября 1997 года.
Дамми колори.
Вы, наверное, общаетесь. общаетесь с натурщицами другими? Вот как, интересно, складываются отношения? Вы все на виду, и вас выбирают. Не вы выбираете художника.
Вы знаете, в силу сложившихся экономических обстоятельств на Украине, многие люди ищут легкого заработка. Да, многие натурщицы рассматривают это как заработок. И мы друг друга видим конкурентами, большими конкурентами. Тебя выбрали, меня не выбрали. У нас конкуренция очень большая. Поэтому, когда выбирают, то это считается большим счастьем. Потому как, сами понимаете, заработок натурщика, нельзя сказать, что очень большой, но неплохой.
С другой стороны, это и несчастье, потому что вам завидуют, потому что вас выбрали.
Да, завидуют. Конечно, когда выбирают кого-то, то, конечно, естественно, завидуют. И выбирают меня, несмотря на то, что мне 38,5 лет. У меня уже двое, считайте, взрослых детей. Но выбирают меня, потому что я держу себя в форме. Ну, не знаю, может быть, у меня имидж такой. Может быть, потому что я человек пунктуальный, я никогда не подвожу. И преподаватели, с которыми я работала в прошлом году, в позапрошлом году, они отдают предпочтение мне. Потому что они знают, что я не подведу. Если начали студенты работать на какой-то постановке, то я уже доведу их до конца. А что такое учебный процесс, я прекрасно понимаю, потому что я сама бывший преподаватель.
Вот вам интересно наблюдать процесс, как пишет художник картину?
Да, конечно, мне очень интересно за ними наблюдать, потому что каждый художник пишет по-разному, и у каждого художника свое выражение на лице. Кто пишет с радостью, кто пишет с яростью, кто пишет с грустью, даже так бывает. Но это, наверное, зависит от того, какие у человека проблемы. Потому что художник – это тоже человек. Хоть это и диагноз, но это человек.
И вы можете предугадать, вот какое будет изображение у этого художника по его лицу? Потому что вы не видите же холст.
Вот кто необычно пишет, у того необычно и получается, как правило.
Как это необычно выражается на лице?
На лице, как правило, в это время не выражается ничего. Но на холсте происходит нечто. Художники все время щурятся. И от того, что они щурятся, они, наверное, лучше видят натуру. А если они видят натуру, значит, они ее лучше передают на холсте. И еще интересно, когда они с протянутой рукой с карандашиком вымеряют твои пропорции. Это вообще супер. Тоже становится иногда смешно. Но к этому нужно привыкнуть, как и во всякой профессии.
Натурщик может стать философом, потому что ничто не мешает, никакое физическое движение, никакой суеты вокруг, ни в себе, внутри. И думаешь о чем-то, я не знаю, вот о чем может думать натурщица?
В основном студенты не любят разговорчивых натурщиков и натурщиц. Натурщик должен молчать. Когда к нему обращаются, тогда он отвечает. Но когда натурщик молчит, так он же думает, он думает о своем. Потом, в конце концов, я, сидя на подиуме, сочиняю стихи, прославляю Иисуса и молюсь Ему, вот и все.
Вот вы сказали, вы сочиняете стихи, когда позируете. Интересно, вот какие стихи рождаются?
Ну вот от первых впечатлений работы моей натурщицей, вот 2 года тому назад родилось такое стихотворение. Натурщица легко и обнаженно с коричневого тянется холста. Я славлю вас, невенчанные жены, от этого безнравственней не став. За ваших душ бесправного горения, за ваши незаконные дела, пускай войдут в мое стихотворение печатью нескрепленные тела. Ни жрицы, ни принцессы, ни богини, лишь женщины, чей грех – великий дар. Любить всем тем назло, как не любили, без оправданий честь свою отдав. В сражении с параграфом казенным вам головы прекрасные сложить. Я пью за вас, невенчанные жены, за радость жизни и за право жить.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
Ильмиоса!
следующей участнице передачи, Надежды Огородниковой, стаж работы натурщицей солидный – 17 лет. Из них 12 лет она позировала в Тбилисской академии искусств, куда ее пригласил Корнелий Санадзе.
Странно, как вы рискнули вообще уехать в Грузию, что там недостаточно натурщиц?
Грузинские женщины натурщицами не идут, потому что у них видно понятие какое-то старинное, что они замуж не выйдут. А нас там не хватало натур. И пригласили, и я там оказалась. Проработала 12 лет.
Ну расскажите, это совершенно другая атмосфера. Как-то отличается, конечно, Киевская академия от грузинской. И вообще менталитет, культура.
Мне, например, там, что бросилось в глаза, это ихняя культура обращения с натурой. Они очень ценят нас и понимают, что он тысячу раз был талантливый, но без натуры он ничего не может сделать. А в Киеве немножечко нас недооценивают и не уважают, по-моему, даже. Вот. Там обязательно руку подаст, когда надо вставать с подиума. Побеспокоиться, если уже пошевелилось и трудно уже немножечко, что-то где-то заболело, пожалуйста, отдыхайте. А здесь на часы смотрят, нет, еще вам еще 5 минут стоять, стойте, не шевелитесь. Там уважение к женщине, это, у меня даже слов нету, ну, такое, ну, ни с чем не сравнить. Ну, какое-то неземное отношение к женщине. Они очень-очень уважают женщин вообще. Матерей, сестер, чужих женщин. И ко мне, как к натуре, относились прекрасно.
А вот как-то отличалась вот манера письма, вот ваше изображение, скажем?
Я в этом деле не понимаю. Я смотрела на их картины и потом с нашими сравнивала. Мне казалось, что я не понимаю, но мне нравились и наши, как наши рисуют, и они. Просто они, мне кажется, более талантливые. Они очень быстро рисуют, они экономят свое время. Чтобы нарисовать портрет, ему надо, ну, буквально 15 минут. И уже я буду похожа. Даже студент-первокурсник или еще только поступающий в академию, он с закрытыми глазами уже может вас нарисовать. Посмотреть на вас и закрытыми глазами рисовать.
А вы всегда были похожи на себя?
Да. Да, была всегда похожая на себя. Если я не похожая, если я прошла и так немножко недовольна тем, что меня нарисовали, мне не нравится, они сразу поймали мой взгляд и говорят, сейчас все, сейчас через этот час вы посмотрите, будете похожи.
Вот вы могли бы описать художников, вот каждый, естественно, отличался каким-то образом.
Вот я работала тоже покойный Сасы Небесная, учит Джапаридзе, знаменитый. Увидела я один раз у него была в доме, вот, зашла. Я потом 2 дня не могла опомниться от его картин. Картины такие, что проникают через всю меня. И я увидела там одну картину и остановилась, я остолбенела. Там запряженные 2 вола были, угу. Когда-то 2. И остался один, только упряжка осталась от 2-го. И он так смотрит, наблюдает за мной. У меня и сейчас мурашки идут по телу. И говорит: «Да, Надежда, это моя судьба. Это я остался одинокий. Жена моя уже умерла 10 лет назад». Да, он тоже уже умер. Все мы смертные.
Нет ограничений в возрасте среди натурщиков?
Ограничений нет. Я считаю, что в каждом возрасте есть своя прелесть. И если меня еще берут и рисуют, я получаюсь на полотнах красиво, так почему им надо работать? Ой, мне много уже. 57. Ой, меня в основном рисуют обнаженную. Я считаю, что обнаженную меня рисуют. Значит, ну, значит, так надо. Значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой. В платьях я хожу по городу. Я одетая, пожалуйста, меня все видят. Обнаженную рисуют и запечатляют на картины. Да, этим я горжусь.
Есть ли в этой профессии элемент продажности? Вас же выбирают.
Здесь, в Киеве, этот элемент есть. Да, чувствуешь себя... Купят, не купят. В Грузии этого не было. В Грузии идут, встречают, здороваются и предлагают. Говорят, скажите, пожалуйста, Надежда Борисовна, вы могли бы у нас попозировать в моей мастерской? Такая-то аудитория.
А бывают у натурщиков профессиональные болезни?
Говорила мне та женщина, которая меня привела, что падают в обморок и параличи разбивают. Но я не знаю.
Как муж относился к вашей профессии?
Когда муж узнал первый раз, что я пошла натурщицей работать, вот, он очень возмущался. Он ругался, тут кричал, делал истерики, закатывал. Но пошел за мной следом, тайно. И его не пропустили в академии. А меня нарисовали. Я принесла домой картинку эту. И я ему говорю: ты посмотри, ты мне всю жизнь говорил, что у меня ноги кривые. А оказывается, они у меня красивые, ты посмотри, какие красивые ровные ноги. Он говорит: это я специально, чтобы тебя никто от меня не увел. Ну, давайте я еще расскажу вам за Грузию. Приехала я, когда меня пригласил этот художник, Корнелий Сенадзе. И прохожу я к нему в мастерскую, и однажды замок висит. И я остановилась. А женщины, которые там работали в академии, они мне говорят: вот, Брижит Бардо пошла, не здоровается даже. Потом, значит, думаю, что-то они там стоят, ругаются, матом почему-то ругаются.
Они тоже приехали откуда-то из России, с Украины?
Да, они приехали с Читы и с Дальнего Востока, из-за Урала, из Ленинграда. И с нашей Украины тоже были. Красивые они очень были. Но после пьянки, после вина, того, когда там грузины очень угощать любят, и девочки наши, наверное, не имели нормы. И однажды я прохожу и говорю одной: Нина, ты смотрела на себя в зеркало? Она опешила. А я говорю: Нина, ты посмотри, какие у тебя красивые губы, красивый рот. И с этого рта почему-то выходят такие некрасивые слова. Я еще одной там говорила: нас же рисуют, нас выбрали, запечатляют, мы умрем, и наши на века еще останутся картины. А вы позорите нашу профессию. Нас выбрали. Это значит, художник нашел в нас что-то такое, вот, что можно оставить после себя, после нас на полотнах. Я говорю: зачем же вы позорите нашу профессию? Ведь к нам же будут относиться не так, как мы заслуживаем. В общем, все они поменялись в лучшую сторону. Тоже, опять же, в Грузии. Пришла жена художника в мастерскую. Я, конечно, покраснела, засуетилась, чтобы одевать халат. Она сама художница, так что муж ее говорит: Надежда, не волнуйся, это моя жена. И она несет громадный букет тюльпанов мне. Я их так беру, сама же голенькая стою. И, конечно, я уже засуетилась, давай халат одевать, все, и стал перерыв, и мы пили чай.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
В современном зале галереи «Лен Бахаус» меня поразило огромное полотно «Новое красное» для Горбачева. На красном фоне прямоугольник ядовито-розового цвета. Безотносительно к политическим аллюзиям маленькая справка. В такой кислотно-розовый обычно выкрашивают одиночные тюремные камеры, чтобы заключенные не сошли с ума. Говорят, успокаивает. Если верить теории о круговом движении искусства, то художники начала 20 века, культивируя беспредметность и абстракционизм в живописи, а попросту говоря, отказываясь от натуры, интуитивно пришли к финишу. Малевич черным квадратом поставил жирную точку. Абсолют – это конец. Те, что заглядывали за пределы изображаемой реальности, кончали безумием. Удел же мудрых – а впрочем, вот что говорил один из них, Майоль: «Нашему времени не нужны боги. Мне остается лишь следовать природе, и я надеюсь, что открою для себя основы красоты высшего порядка, изучая человеческое тело. Такое изучение укажет мне путь к великому». О том, как сегодня молодые художники обходятся практически без натуры, моя беседа со скульптором Виктором Кравцевичем.
Как только закончилась учеба в институте, доступ к натуре резко сократился. сократился до минимума. Почему? Потому что закончил я институт в 89 году, а уже в конце 90-го, 91-м году такой процесс пошел экономический. Естественно, как-то стало немножко не до натуры. Хотя все-таки приходилось пользоваться, но это уже было настолько тонко дозировано. А с другой стороны, это принесло свою пользу. Почему? Потому что натура, она очень необходима для обучения. Я очень благодарен тому времени, которое у меня было вот за время учебы в институте, что приходилось общаться с натурой, работать с натурой каждый день, с утра до вечера буквально. Что я до сих пор пользуюсь той энергией, теми знаниями, тем опытом, который я приобрел вот за 6 лет в институте.
Этот опыт у вас в пальцах, в руках, это же ваш инструмент.
Не знаю, как в пальцах.
Мышечная память, существует такое понятие?
Наверное, есть, я не знаю, но все-таки это от головы зависит. Если в голове ничего не будет, то пальцами уже ничего не сделаешь. Я внимательно отношусь к прохожим, к людям вообще на улице, кругом. Вот может быть из-за того, что недостаток денег на натуру, он сказывается в том, что я все-таки натуру автоматически ищу. Иду по улице, например, и все, что мимо проходит, кто проходит, как проходит, особенно как. Мне нравятся силуэты. Вот если смотреть на фигуру не с близкого расстояния, вот любая фигура человека в одежде, там не имеет значения. Если на достаточно далеком расстоянии, вплоть метров 100-200, например, что от нее остается? Самое выразительное, все, что она в себе несет, она остается. Мы же знакомых людей узнаем на большом расстоянии, хотя мы не будем видеть лица, не будем видеть его ни глаз, даже походка будет не очень заметна. Все равно какое-то внутреннее состояние человек в себе несет, свое индивидуальное. Вот я считаю, что скульптура, она хороша тогда, когда вот она узнаваема вот на достаточно большом расстоянии. Вообще монументальное, я считаю, изображение и строится на этом, на дальнобойности, чтобы оно несло в себе вот эту идею какую-то, духовную идею, там, душевную или какое-то внутреннее свое состояние, читаемость. Есть такое понятие, читаемость скульптуры. Вот если эта читаемость есть, если оно сохраняет то состояние вот при близком рассмотрении и при далеком рассмотрении, значит, скульптура удалась. В конечном счете, то, что я делаю, та скульптура, которую я делаю, это все-таки моя душа.
Меня интересует, как родилась вот эта вот точеная фигурка женская, вытянутая, острая и, я не знаю, необыкновенно вот какая-то изящная. Таких фигур женских нет. Вот вы могли бы как-то прокомментировать, рассказать, какие обстоятельства были? Существовало реальное лицо или это опять плод вашей души?
Первый вариант, это было действительно сделано по натуре, между прочим. Причем по натуре в каком смысле? Взяли натуру для того, чтобы просто, подзарядиться, если так говорить, таким языком простым. Не знали, каким образом поставить, хотя бы для рисунка. Вот я, когда задавал вопрос, говорю, Света, говорю, стань так, как тебе нравится, как ты можешь. И в тот момент, когда она говорила, что я не знаю, как мне стать, вот она стала именно вот таким образом, и я как раз поймал, и мне больше от нее ничего не нужно было. Я взял от нее какое-то состояние. Не то, что она не знала состояние, а то, что в тот момент, когда она говорила, состояние, которое выражало ее тело.
Тем не менее, в этой фигуре она полна достоинства и уверенности в себе.
Это я был, наверное, уверен, когда нашел. Я был уверен в себе, потому что, опять же говорю, она в этом принимала участие совершенно, будем говорить так, случайное. Сама натура. Я потом взял у другой совершенно, уже не натурщицы, совершенно постороннего человека. Я обратил просто внимание на определенные пропорции тела и где-то соединил, если так говорить о кухне. Мало того, еще третье, то, что я туда добавил еще своего, 90% всего остального, это было уже то, что я с ней возился уже где-то в течение года, пока я ее отлил в бронзе, например, первую модель только. И с тех пор прошло уже сколько? Лет 6 как минимум. То, что вы видите, продолжение. Я пытаюсь эту уже модель, настолько она запала в душу, что называется. Я уже пытаюсь ее увеличить. И столько лет я пытаюсь это сделать и не могу сделать. Почему? Потому что то было свежее впечатление поймано.
Как вы переводите эту реальность на язык скульптуры, да? Вы не достигаете и, видимо, не стремитесь к такому натуралистическому изображению, анатомической подробности.
Например, Генри Мур. Для меня в свое время сыграл большую роль, я считаю, хотя я живьем практически ничего не видел его работ, никаких, кроме публикаций, в альбомах, в журналах. Так чем меня он поразил? Это пример того отрыва скульптурной пластики от живой натуры. Настолько сильный отрыв, что фигуры как таковой нету, не читается. изображения человеческого мы практически не видим. Есть такие у него работы. Какой-нибудь, например, квадрат с прорезью там, или что-то еще, или полулежащая фигура, он называет ее, например. Вот. Но от фигуры там практически ничего не остается, кроме вот этого ощущения тела живого. Где оно? Это загадка. Это можно ходить и только догадываться. Вот это отрыв от натуры такой, что он приближает к самой натуре парадоксальным образом. Он заставляет смотреть и воспринимать уже живую форму даже, живую пластику или другую даже пластику, другую скульптуру уже воспринимает на совершенно другом уровне. Вот жизненность вот этих безжизненных форм, вот такая парадоксальная формула. Вот. Но вообще искусство – это иллюзия. Хотя принято называть кино иллюзией, иллюзионом, но вся суть искусства построена на иллюзии. Каждый художник создает свою иллюзию.
Царя Крита Пигмалиона меня, во всяком случае, трогает одно обстоятельство. По сути, будущую жену Галатею изваял человек, не знавший женщин в своей жизни. Очередная иллюзия.
«Натурщицы и художники» подготовила киевская радиожурналистка Ирина Колесникова, режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. I followed the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».